В прошлый раз мы читали из второй главы послания к филиппийцам первые 8 стихов. И мы говорили о том, что христиане должны сохранять единство. Христиане должны учиться отказываться от своих интересов ради других людей. То есть не быть эгоистами, не быть эгоцентристами. Апостол Павел дает очень сильный мотив для того, чтобы мы жили вот такой жизнью. Он говорит, посмотрите на самоотречение Христа, посмотрите на то, как Он унизился ради вас, и вы поступаете точно так же, и вы следуете Его примеру. Чем больше мы будем смотреть на униженного Христа, тем больше у нас будет сил для того, чтобы не быть эгоистами, чтобы нести свой крест и быть верными Богу. Я уверен, что много очень людей есть таких, кто услышал вот эту весть о Боге, который настолько возлюбил людей, что унизился до крестной смерти ради ужасных грешников, которые не заслуживают ничего, кроме наказания. И очень для многих людей вот эта весть стала переломным моментом в их жизни. Эта весть растопила лед на их сердце, эта весть подтолкнула их к покаянию. И учитывая это, может показаться немного неожиданным, что апостол Павел не продолжает разрабатывать вот эту, так сказать, золотую жилу, но он как бы переходит к противоположной теме, вот в следующем отрывке, который мы сегодня с вами будем читать, с 9 по 11 стих. Только что он говорил о бесконечном унижении Христа, но сейчас он начинает говорить о бесконечном прославлении Христа. Только что мы видели Христа избитого, оплеванного, окровавленного на кресте, но Павел сразу же меняет вот эту картинку, и он показывает нам Христа во всем его величии, во всей его славе. Почему для нас настолько важно смотреть не только на распятого Христа, но и на прославленного Христа. Давайте мы прочитаем эти стихи. Послание к филиппийцам, 2 глава, с 9 по 11 стихи. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Апостол Павел пишет, что Иисус Христос получил самое высокое имя. Скорее всего, имеется в виду не то, что он получил какое-то новое имя, как бы. Имеется в виду, что Иисус получил звание, титул «Господ». В 11 стихе говорится, что все назовут Его Господом. И назвать Христа Господом – это значит назвать Его Богом. Потому что в греческом языке, например, слово «Господ» звучит как «Кириос», а в еврейском оригинале это «Яхве». «Яхве» – это имя самого Бога. И в 10 стихе мы видим цитату из 45 главы Исаии. И хоть в 23 стихе этой главы говорится о Яхве, о том, что перед Яхве преклонят все колени, и каждый язык исповедует его Господом, в этом отрывке мы видим, что апостол Павел приписывает все это Иисусу Христу. Он связывает все это с Иисусом Христом. И поэтому этот отрывок – один из сильнейших доказательств того, что Иисус Христос действительно является Богом. И Павел здесь пишет, что каждое одухотворенное существо, то ли человек, то ли ангел – однажды склонится перед Иисусом, однажды исповедует Его Господом. Естественно, это не значит, что все люди спасутся, потому что Например, в конце 3 главы апостол Павел пишет, что будут люди, есть люди, чей конец погибель. Апостол Павел очень много пишет о погибели, о вечном осуждении. Действительно, все склонятся перед Иисусом Христом однажды. Но не все склонятся перед Ним, как перед своим Избавителем и Спасителем. Все склонятся перед Ним, как перед Господом, как перед Властелином. И поскольку сам Иисус Христос говорит в Нагорной проповеди, что мало кто идет по узкому пути, много кто идет по широкому пути, то можно сделать вывод, что, к сожалению, для большинства людей вот эта встреча с Иисусом Христом, вот это поклонение Иисусу Христу не будет радостным событием. К сожалению, для большинства людей Иисус Христос не будет Спасителем. Они признают Его Господом Своим, но не смогут называть Своим Избавителем. Дорогие друзья, а является ли Иисус Христос вашим Избавителем, вашим Спасителем? Недавно я слышал неутешительную такую статистику о Минске, что у нас население превышает уже 2 миллиона, но из этих 2 миллионов только 7 тысяч евангельских христиан. Это если сложить всех, там и баптистов, и харизматов, и пятидесятников, только 7 тысяч человек. То есть четверть процента одного – это евангельские христиане. Что думают остальные про Иисуса Христа? Какое отношение у остальных? Ну, некоторые отрицают Его божественность, может быть, пытаются выискивать какие-то противоречия в Библии, насмехаются, как в прошлое воскресенье или недавно пастор говорил, с беззубых баптистов, таких необразованных, неграмотных, да. Но для большинства людей просто не хватает времени для того, чтобы думать о Боге. Они настолько поглощены заботами, они настолько поглощены своими проблемами, что они попросту не думают об Иисусе Христе, они игнорируют Его. У большинства людей Библия стоит на полке дома, но они ее не читают. Библии продаются в магазинах, в большинстве книжных магазинов есть Библии. Если у вас нет денег, зайдите в интернет, там можно бесплатно прочитать Библию, списать Библию, но у людей попросту нет времени. Вот для таких людей сегодня апостол Павел делает предупреждение. Он говорит, что да, вы можете какое-то время игнорировать Иисуса Христа. Вы можете какое-то время пренебрегать церковью. Вы можете какое-то время не думать о Боге. Но наступит день, когда вам придется преклониться перед Иисусом Христом. Кем бы ни был человек, Марксом, там, Энгельсом, Ницше, Буддой, Кришной, ему придется преклониться перед Иисусом Христом. Ему придется признать Иисуса Христа Господом. Причем, вы знаете, это признание Христа Господом не будет просто какими-то заученными словами, которые заставят этих людей сказать. Эти люди скажут «Христос Господь от себя», под давлением непровержимых доказательств. На суде я не думаю, что люди с готовностью будут, ну, с желанием и с радостью признавать свою вину перед Богом, признавать, что они заслуживают осуждения. Нет, люди будут пытаться как-то выкрутиться, люди будут пытаться как-то исхитриться, запутать следы каким-то образом, замести их. Но вы знаете, что Иисус Христос распутает любой клубок. Он докопается до самой сути любых наших поступков, всех наших мотивов. Он обнажит наше сердце для того, чтобы мы увидели, что внутри, и с неохотой признали, что да, действительно, заслуживаем наказания, заслуживаем осуждения. В послании к евреям, в 4 главе, Слово Божие сравнивается с мечом обоюдоострым, который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И дальше говорится, что в все обнажено и открыто перед очами Божьими. Ему дадим отчет. В день суда грешник будет у Бога как на ладони все равно, как на хирургическом столе. Бог вычленит любую самую мелкую греховную мысль, любое несовершенство наших мотивов. Ничто не будет сокрыто. Все будет перед Ним очевидно. Все тайное станет явным. И Бог последовательно, секунду за секундой, покажет каждому неверующему, каждому грешнику то, как на протяжении жизни он постоянно подавлял правду ложью. Как говорится в послании к Римлянам, что все люди знают истину, знают о Боге, но они подавляют все это. И Бог покажет ему последовательно через всю жизнь, как он подавлял знание о Боге, как он отвергал, как он не хотел слушать Бога. И каждый человек признает, что на самом-то деле причиной того, что он не верил в Бога, был не недостаток каких-то рациональных, логических аргументов, что просто, не было причин для того, чтобы верить в Бога. Каждому человеку придется признать, что истинная причина – это нежелание слушаться Бога, нежелание, чтобы был кто-то выше над ним, высший авторитет. Каждый человек создан для того, чтобы прославлять Бога. И как бы это ни казалось нам сейчас невозможным, однажды все люди исполнят вот это предназначение на все 100%. Кто-то прославит Бога, став памятником Его благодати, Его прощения, Его милости, потому что эти люди поверят в Христа, они покаются, они примут спасение, но будут люди, которые тоже прославят Бога, но прославят они Бога тем, что они вынуждены будут признать свою вину, вынуждены будут признать свою ответственность, вынуждены будут признать, что заслужили вечного наказания, вынуждены будут признать, что Иисус Христос – это Господь под давлением доказательств и направятся в то место, которое станет навсегда памятником Божьей справедливости и Божьей святости. Дорогой друг, стоит ли ожидать этого момента? Не лучше ли сегодня склониться перед Иисусом? Не лучше ли сегодня исповедовать Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем? Не лучше ли сегодня доверить Ему свою жизнь и жить так, как жил Иисус Христос? Жизнью отвержения самого себя, своего «я», для того, чтобы однажды разделить с Иисусом Христом его будущее. И вот сейчас мы переходим ко второй причине, по которой нам настолько важно смотреть не только на распятого Христа, но также и на прославленного Христа. Не нужно забывать, что контекст вот этих слов – это призывы апостола Павла к неэгоистической жизни, к отвержению своего «я». И для этого нам, во-первых, нужно смотреть на Христа распятого и брать с него пример. Но этого еще недостаточно. Нам нужно смотреть и на Христа прославленного. Потому что если мы страдаем вместе с Христом, если мы отвергаем себя ради Христа, то мы с Ним однажды будем и прославлены. Послание к Римлянам в 8 главе, в 17 и 18 стихах говорится так. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Братья и сестры, насколько часто мы рассуждаем о прославленном Христе? Насколько часто мы смотрим на прославленного Христа? Самое короткое расстояние между нами, точнее, самое длинное расстояние между нами и нашей целью, это если мы начнем с противоположной стороны. Например, если мы захотели поехать в Борисов на конференцию вот в следующую субботу, мы начали с того, что поехали там, в Мексику, например, полетели на самолете, потом каким-то образом попытались добраться до Борисова. Конечно же, мы сядем на электричку, мы сядем еще лучше на машину, через 40 минут мы будем на месте. Или, например, если у нас цель заработать денег, да, мы не начнем достижение этой цели с того, что мы сожжем все наше имущество, доведем себя до банкротства, разбросаем там деньги по ветру и потом уже начнем богатеть. Нет, мы используем максимально свой стартовый капитал. Но вы знаете, что в христианской жизни в каком-то смысле все наоборот. Самый короткий путь к прославлению через унижение, через страдания. Самая короткая дистанция до самого высокого места – это если мы начинаем с самого низкого. Помните, Иисус Христос сказал, если вы хотите быть на первом месте, будьте на последнем. Самый верный способ, самый быстрый способ сделаться каким-то достойным и значимым – это унизиться и стать как раб, вот как здесь говорится об Иисусе Христе, он стал никем, он стал рабом, и тогда сам Бог нас возвысит. И именно поэтому апостол Павел, как мы видим, в 8 и 9 стихе говорит вот о этой тесной связи между прославлением Христа и его унижением. И между прославлением и унижением Христа всего только одна точка. Между 8 и 9 стихом одна точка, и все. И сразу начинается прославление Христа. Настолько тесная связь между этими событиями. В Новом Завете даже иногда эти события как бы накладываются друг на друга. Настолько неотъемлемо прославление от унижения. Например, первое чудо Иисуса Христа, описанное в Евангелии от Иоанна, это превращение воды в вино. И именно тогда, впервые в Евангелии от Иоанна говорится о прославлении Христа. Но потом, на протяжении Евангелия, все больше и больше прославление Христа ассоциируется с крестом, с унижением Христа. Именно это момент самой высшей славы Христа. Мы помним, что на кресте над головой Христа была прибита табличка «Царь Иудейский». И вспоминаются слова из второго псалма, где говорится: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Я помазал царя моего над Сионом». Именно распятие Христа, именно крест Христа и был исполнением пророчества о коронации Мессии. Место унижения было местом коронации, местом восшествия Христа на свой трон. Братья и сестры, нам тоже нужно уметь вот проводить такие параллели между унижением своим, между несением креста, между какими-то страданиями в нашей жизни, обусловленными тем, что мы отрекаемся от своих интересов, и прославлением, и нашей наградой, которую мы получим однажды на небесах. Когда мы отказываемся от каких-то земных наслаждений, когда мы отказываемся от каких-то земных радостей, ради Евангелия, ради Христа, в этот момент мы ближе всего к небесному блаженству, к небесной радости. Когда мы вылазим из теплой постели, может быть, выключаем, наконец, этот телевизор, когда мы ставим в сторону чашечку горячего кофе, начинаем делать то, что, может быть, нам не доставляет удовольствия, мы ближе всего к небесному блаженству. Когда мы не считаем себя слишком важными птицами для того, чтобы делать какую-то, ну, неблагодарную, может быть, незаметную работу в церкви, но которая является самой нужной, самой необходимой в данный момент. Мы ближе всего к Божьему признанию, к тому, чтобы Он назвал нас значимыми и важными. В тот момент, когда мы больше всего страдаем, когда мы болеем, когда нам тяжело, когда мы находимся на своей Голгофе, именно в этот момент мы ближе всего к тому, чтобы получить царский венец, чтобы получить вот эту корону победителя, корону славы. И поэтому нам нужно постоянно вспоминать о прославленном Христе, о том, что унижение Христа – это было обязательное условие для Его прославления, прославления так, как никогда до этого. Для того, чтобы жить жизнью отречения от себя, для того, чтобы идти по узкому пути, нам необходимо смотреть на Христа на кресте, униженного, и брать с Него пример. И нам нужно смотреть на Христа возвышенного и на Христа, который действительно получил самое высокое имя. Действительно, Христа, перед которым преклонится всякое колено и всякий язык исповедует Иисуса Христа однажды Господом. Давайте будем молиться. Аминь.